Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вчера в мою дверь позвонили, я спросила, кто там. Агитатор от префектуры, ответил женский голос. Я открыла дверь, а она открыла свой журнальчик. Сколько человек придет голосовать? Я ответила. Хотелось бы записать ваши фамилии, сказала она. Хотелось бы посмотреть ваши документы, сказала я. Женщина так долго искала документы по своим многочисленным пакетам, что мне стало даже уже неудобно за свою подозрительность. Наконец она достала удостоверение. Агитатор от «Единой России», прочитала я. А почему вы говорите, что от префектуры? «Потому что мы при префектуре», — твердо сказала женщина. «Префектура нам во всем помогает. Даже чтобы я зашла в ваш подъезд, с консьержкой предварительно договаривалась с префектурой. Иначе бы меня не пустили». По ходу диалога женщина вручила мне то, с чем, собственно, и пришла. Красочный буклетик под названием «План Путина». И мне стало окончательно неудобно за то, что я ее так мучила, потому что я стала, по-моему, первой, кто этот виртуальный план увидел живьем. Раньше я о нем только слышала, теперь, наконец, увидела. И, конечно же, я тут же предложила политикам, известным российским политикам, обсудить этот план в нашей программе. Итак, у нас в гостях депутат Государственной Думы Юрий Иванов. Здравствуйте, Юрий
Добрый
Павлович.
День.
И с нами член, секретарь президиума партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Здравствуйте,
Добрый
Борис.
Добрый день.
И вот теперь вторая часть моего рассказа, которая состоит в том, почему в нашем эфире нет представителей «Единой России». Это, собственно говоря, партия, которая идет с этим планом на выборы. Итак, вчера, вот я теперь рассказываю свой вчерашний день. Днем я начала звонить в информационный центр «Единой России». У меня вот сейчас три страницы телефонов передо мной лежит, которые мне там давали, по которым они звонили сами. Я выяснила, что 5 человек в «Единой России» могли бы принять участие в этом эфире. Это люди, которым мы звонили вместе с этим самым информационным центром. Фамилии Рязанский, Исаев, Володин, Воробьев, Морозов. Но никто из них не смог по каким-то причинам. Других фамилий мне предоставить, к сожалению, не смогли от этой партии. И далее информационный центр «Единой России» отправил меня во фракцию «Единой России» парламента к Игорю Демину, руководителю этой фракции, с тем, чтобы он мне кого-то подобрал из своих там депутатов. На что я позвонила, сказала, что кто-то нужен, кто обсудит план Путина вместе с нами. Он сказал, ну ведь это же любой может обсудить. Я говорю, вот любой нам и нужен. Любой, кто может от «Единой России» обсудить. И дальше я услышала следующий текст. Я по своей должности должен решать вопросы, связанные с законодательной деятельностью. А вы меня подталкиваете к тому, чтобы я нарушал законодательство и занимался предвыборной кампанией. И вы же меня потом в этом обвините. Я сказала Игорю, правильно ли я понимаю его, что он отказывается помогать мне с человеком, который способен обсудить от «Единой России» план Путина. Он сказал, что я понимаю его совершенно правильно. Потом я снова позвонила в информационный центр, объяснила всю эту ситуацию, там поохали-поохали, там действительно честно пытались мне помочь, сказали, что еще будут пытаться, но вот на момент 11 часов 10 минут московского времени, на этот момент никакого представителя «Единой России» в эфире нет. Это был отчет для Центра избиркома. И для вас, конечно, тоже уважаемые слушатели, потому что вы тоже будете задавать вопросы, почему нет вот «Единой России», я объяснила, почему. Вот не хотят, не могут, не получается у них обсуждать план Путина. Итак, кстати сказать, я хотела бы вас спросить, уважаемые гости, до того, как вы у меня увидели в руках эту бесценную книжку, кто-то из вас знакомился с планом Путина? Потому что у меня-то вы уже ее посмотрели.
Ну, я могу сказать, это Надеждин, Союз правых сил. А действительно, когда я увидел по всему Подмосковью, я живу в Подмосковье, билборды, план Путина, я стал пытаться выяснить, в чем он состоит. Значит, у меня, конечно, много знакомых, которые активисты «Единой России», других депутатов. Я стал спрашивать. Они говорят, слушай, честно говоря, нам пока дали установку говорить, что он есть, а потом сказали, что объяснят, в чем он состоит.
Напечатают.
Через две недели я сумел от них добиться следующего. Якобы план Путина, это нужно прочесть его послание Федеральному собранию за 7 лет.
Грызлов так говорил,
да,
официально.
И на их сайте так и написано. Вот когда вы открываете на сайте «Единой России», что есть план Путина, вы обнаруживаете не план Путина, в смысле план 1, 2, 3, 4, 5 по годам, вы обнаруживаете тексты послания президента Федеральному собранию. Я все эти тексты внимательно изучил, могу сказать, что большего омерзения я давно не испытывал, потому что дело вот в чем. Человек, находящийся в должности президента, на послание к Федеральному собранию говорит о проблемах чисто технологических и производственных и так далее. Ну, например, последнее послание президента в этом году запомнилось тем, что президент говорил про нанотехнологии, говорил про кругляк. Вот надо кругляк рационально использовать. Это такие дрова, которые пилят. Если это план Путина, ну, это просто какой-то анекдот. Такое ощущение, что те, кто пытаются впарить план Путина, как его федеральные послания, эти просто их не читали сами никогда в жизни.
Ну, вот я сейчас расскажу нашим слушателям. Слава богу, он оказался маленьким, коротким. В чем состоит план Путина? Я, кстати, перед этим задам вам вопрос, уважаемые слушатели. Что вы сами-то думаете о плане Путина? Вы-то себе представляете его, этот план Путина? И нам пока что... мы включаем телефон во второй части программы, а пока пишите нам на пейджер 96143, абонент Радио Свободы, а также присылайте смс на номер +7 903 743 2801. Итак, вот она, книжечка очень маленькая, тоненькая, но красивенькая, с фотографиями, вот они все такие цветные. Цель плана Путина – это победа России. Победа над бедностью и коррупцией, над экономической и технологической отсталостью, победа в конкурентной борьбе ведущих мировых держав. Так, на одной страничке обозначена цель. На другой страничке план Путина – 3 этапа. Но на самом деле оказывается, что первые 2 этапа – это подведение итогов того, что в стране уже сделано. Первое – наведение порядка. Первым шагом к возрождению страны стало наведение порядка. Россия преодолела политический и духовный кризис 90-х, достигнута политическо-экономическая стабильность, восстановлено политическое единство страны, созданы условия для эффективной борьбы с терроризмом, укреплена вертикаль власти. Второе – концентрация ресурсов. Наведение в порядке в стране позволило сконцентрировать ресурсы для решения наиболее острых социально-экономических проблем. Все больше людей ощущают на себе положительные результаты экономического развития страны. Уже в ближайшие годы средняя зарплата составит 25 тысяч рублей. С 2000 года в 5 раз вырос объем сбережений населения. В стране начала расти рождаемость. Вот эти 2 части, на этом останавливаемся, будем пока обсуждать, потому что 3-я часть – это будущее.
Да,
что
можно
ждёт?
Сразу вот прокомментировать. Дайте мне листочек.
Конечно,
вот я еще
вы
раз...
будете сейчас, да, комментировать.
Да не вопрос.
И это... вы, и Юрий Павлович,
да,
как
это
же? Для этого
союз,
и собрались.
Надеждин Союз Проаксии. Смотрите, вот я читаю просто анекдот какой-то. Значит, и так.
Только что, чуть собственно... не третий, пока первые 2.
Да,
что сделано?
Только первые. Да. Итак, вот смотрите, цель плана Путина – победа России. Победа над коррупцией. Пишет Путин этого план. Просто докладываю справку. За время правления Владимира Владимировича Российская Федерация опустилась по уровню коррупции со средних позиций 80 какой-то на позорное 143 место в мире. Второе. Совершенно гениальная часть концентрации ресурсов. Вот написано «концентрация ресурсов». Докладываю «концентрация ресурсов». За время правления Владимира Владимировича все ресурсы страны сконцентрированы в Москве. Если до начала его правления бюджет страны, вот деньги, ну это богатство народа, бюджет страны, делились примерно пополам между регионами и центром, сейчас 70% в центре. Результат – концентрация ресурсов. В Москве средние денежные доходы 35 тысяч рублей в месяц на человека, официальные данные. В моем родном Подмосковье проехали 20 километров. В 2,5 раза меньше. А проехали чуть дальше, в Иваново, в Кострому, куда угодно съедете. Есть регионы, где в 5 раз меньше денежные доходы, чем в Москве. А есть таких, как Тыва или Ингушетия, в 10 раз меньше. Вот это и называется концентрация ресурсов по-путински.
Это была оценка Бориса Надеждина отчетной части плана Путина. И мы продолжим после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях депутат Государственной Думы Юрий Иванов и секретарь, член КПРФ, и секретарь Президиума партии Союза правых сил Борис Надеждин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что же вы думаете о плане Путина? Представляете ли вы себе его? Телефон пока не включаем, а вот +7 903 743 2801 номер для смс-сообщений и 96143 абонент Радио Свободы для пейджерных сообщений. Пожалуйста, Юрий Павлович, вам слово. Оцените, пожалуйста, пожалуйста, вот эту отчетную часть доклада плана Путина, что сделано в стране, как вы считаете, правда ли то, что там написано?
Лен, можно я все-таки побегу немножко по своей дорожке, и я буду не просто оценивать, мне хотелось бы два слова о плане, потому что когда вы позвонили,
можно?
Да, и
да.
предложили мне принять участие
Конечно,
в передаче,
говорите.
Я тоже вошел на сайт «Единой России», я посмотрел, это действительно совокупность посланий президента, которые составляются всеми министерствами, ведомствами, сводятся, и там его как бы трубадуры, они все это в конце концов прописывают в эту достаточно безликую речь президента, которую мне довелось слушать с 94-го года. Ту не хочется, но не буду искать выражения. Но я вот попытался посмотреть как бы не просто вот сейчас, ведь можно разбирать этот план по разделам. Внешняя политика, экономика, социальная политика, строительство правого государства.
Нет, мы будем разбирать то, что мы получили. Мы избиратели.
Там есть определенные разделы, по которым можно вести речь. Вот что сделано и что будет сделано. Угу. Но, тем не менее, я бы предложил бы взять вот за толкование этого плана одно совещание, которое прошло в ЦИК «Единая Россия», оно опубликовано на сайтах. Они собрали наиболее умных своих представителей, я так скажу. Сделаю комплимент своим политическим оппонентам. Это вот говоруны этой партии, там, Володин, Исаев, плюс известные, достаточно известные политологи, там, Леонтьев, Марков, Мигранян, Никонов, Павловский, Цыпко и так далее. Есть люди, к которым я отношусь здесь, даже с определенной симпатией, например, Мигранян, я его всегда читаю, слушаю. И вот здесь, в этой дискуссии, они попытались этот план развернуть, они попытались его как бы доделать, потому что иначе это просто какой-то сырье, кусок, и в нем ничего нет. И вот, если анализировать эту дискуссию, которая между ними прошла, вы правильно схватили. Они говорят, что вначале было наведение порядка, потом было накопление ресурсов. А сейчас, вот как говорит один из этих говорунов, Исаев Андрей, он всегда о чем угодно и много говорит. Он говорит, а вот теперь мы будем этот пирог резать. И вот как его резать, дадим пенсионерам на жилищный фонд. Это мы, может быть, в процессе нашей передачи к этим вопросам конкретным вернемся. Сейчас бы мне хотелось вот такое комплексное свое понимание. Вот то, что я вижу на протяжении последних лет, мы понимаем, что выборы – это война. Выборы – это война. Внутри общества. Это так, потому что противостоят различные точки зрения. Ну, дайте я слово «война» закавычу. И вот в процессе этой войны очень важны мифы и понятия. И нам систематически вбрасывают определенные понятия, которые позволяют обывателя, не очень умного или не очень развитого, или не очень грамотного, стараются его оттащить от основной дороги, от обсуждения его проблем. Вот бросается, например, понятие «национальный лидер», и вокруг него идет, наращивается. Поэтому план Путина – это одна вот из таких пустышек, которые вброшены сверху, должны придать значимость «Единой России», и обыватель должен сказать, вы знаете, там план есть. Громадье планов у Путина, так кажется. Поэтому, на мой взгляд, это чисто такая агитационная погремушка. И вот если мы сейчас посмотрим интернет, то мы увидим, что в интернет все-таки выходят люди достаточно образованные и грамотные. И мне очень понравилась одна вещь, которая там была сказана. Я в ответ на эту агитационную пустышку, я вбрасываю то, что я там прочитал. Один из читателей интернета, он написал, план Путина – это как ему стать Абрамовичем. План Путина – это как его элите стать Абрамовичем. Поэтому я бы вот сейчас на месте как бы оппозиции, я везде и всюду бы говорил, Абрамовичем не с точки зрения национальности, а с точки зрения накопления собственных ресурсов. Поэтому
Юрий
вот
Павлович,
этот план,
да.
Вот что ребята делали, и они преуспели в этом, путинской элиты, и что они будут делать дальше?
А может быть, они план-то вбросили для того, чтобы вам перебежать дорогу, для того, чтобы возродить историческую память у людей, которые привыкли жить планами пятилеток коммунистическими, чтобы они вспомнили. Сейчас очень модно ностальгировать по Советскому Союзу. И, может быть, вот это тоже...
Конечно, здесь но планы партии, планы народа
планы,
у нас
конечно,
были, а здесь будет план
да.
Путина.
Вот они у
но
вас
я говорю о том, как надо это воспринимать. А воспринимать надо просто...
Вот у вас нет плана Зюганова.
Это
а
демагогия.
У
ну, у оппозиции есть свои планы.
Да, я хотел несколько слов сказать. Это Надеждин, Союз правых сил. Если встать вот на позицию такую теоретико-философскую, там, что такое исполняет Путин сейчас в стране, план Путина, стилистика. Знаете, я буквально вчера, по-моему, это было, нет, позавчера вечером, когда он встречался с рабочими где-то в Красноярске, и там был замечательный сюжет, их показали по всем каналам, когда Путин, внимание, занимает должность президента России и, находясь без всякого сомнения в служебной командировке, Госсовет он проводил в Красноярске, он совершенно, я бы сказал, нагло агитировал за партию «Единая Россия», объясняя, что это единственная партия, которая что-то может. И я никогда, вот знаете, я такого давно не видел. Я смотрю вечером, 23:30, я поздно приехал домой. Я включаю российское телевидение, РТР. там Путин сидит в зеленой куртке, агитирует за Единую Россию. Прям вот, я думаю, ладно, включаю Первый канал, там просто то же самое. Потом через какое-то время я включаю НТВ, ТВЦ и вижу то же самое. Поэтому у нас сейчас возрождается абсолютно советская пропаганда со всеми ее ужасающими, уже полузабытыми, но у людей моего поколения, которым там, ну, там 40, 50, 60, ну просто это в печенках сидит. И я боюсь, что мы очень скоро начнем уже изучать историю партии, как это было. Мы будем делать конспекты съездов «Единой России». Вот к этому все реально идет. И эта стилистика, вот эта советская, и некие планы партии, планы народа и так далее, и так далее, и так далее. Но, товарищи дорогие, ну хорошо известно, до чего она довела страну. Когда были высокие цены на нефть при Брежневе, все было более-менее нормально. Как только цены на нефть упали при Горбачеве, страна развалилась в течение 5 лет, на куски развалилась. Вы этого хотите, дорогие товарищи, Путин и его команда?
Юрий Павлович, вы, я знаете, вас практически спросил.
Нет, Лен, ну, так. Вы понимаете, ведь что получается? Ну, мой оппонент, мы пришли говорить о плане Путина. Ну, коль скоро он хочет говорить об этой части выступления Путина...
Только я хотела сказать, давайте не спорить на эту тему.
Нет, ну, вы уже, высказался. Но, извините, для меня советский период — это святой. Совсем другое. Для меня советский человек — это не то, что предлагают эти, как бы, наши либеральные ребята, для которых доллар, выше доллара ничего нет. Поэтому советский период, когда мы говорим о советской пропаганде, в ней было много уязвимых моментов, но эта пропаганда помогала строить БАМ, помогала возводить Днепрогресс и так далее. Но все-таки уйдем с этой, так сказать, стези.
Юрий Павлович, давайте, Лена,
вам очень хочется, вот, чтобы я бежал по вашему руслу.
Да,
можно?
Хочется, почему же нет? Это моя работа, чтобы вы бежали по
моему руслу.
Лена,
ну, если мой оппонент говорил об определенном кусочки выступления Путина, то я вам скажу, что я в этом кусочке
так
увидел.
Так вот я и хотела
человек
вас
говорит,
об этом попросить.
Минуточку. Президент говорит, что этих коммунистов, это партийное руководство, никто не видел. Ну, во-первых, вот трепача Горбачева, который сейчас за рубежом живет и предал все, что только можно, мы видели, он разъезжал. И Хрущев ездил немало. Но я говорю о другом. Вот я рядовой российский адвокат. Я работал в глубинке. Я вам скажу, надо же быть объективными. Если я приезжал в совхоз, я видел там инструкторов райкома партии, которые в этих сапогах там помогали собирать урожай на тех полях, которые сейчас в Подмосковье, откуда вот мой уважаемый коллега, поросли бурьяном. Но мне кажется, это немножечко не то, о чем мы говорим. Но вот в выступлении Путина я увидел другую страшную вещь, когда он совершенно спокойно он говорит, что он в будущем, не будучи никем, он потребует отчета от правительства и так далее. Вот это совершенно непонятно. Потому что такое духовный национальный лидер, на роль кого он претендует? На роль Сахарова, на роль, там, я не знаю, Ганди. Но он на эту роль не вытягивает, потому что это человек с психологией Ксюши Собчак. Это человек, который предал свою присягу. Это человек, последыш Ельцина. Поэтому как бы его моральный облик не позволяет мне принимать от него вот эти морализаторские рассуждения.
Вот вы ответили на все вопросы, которые я вам собиралась задать. А что же, оспорили, сопротивлялись? Можно? Но я только все-таки уточню. А может быть, когда он говорил о том, что... Вот я хотела вас спросить. Он говорит, вот когда вы все за меня проголосуете, у меня наконец-то появится моральное право спросить с Думы и с правительства. А раньше-то у него что, не было такого права? Вот,
Лен,
вы мне объясните.
Давайте я постараюсь более четко сформулировать, вот как я понимаю, в чем состоит реальный план Путина. Реальный план Путина состоит в том, чтобы удержаться у власти существующему окружению Путина. Проблема их заключается в том, что это невозможно сделать в рамках Конституции и в рамках элементарного соблюдения каких-то основ нравственности, морали, чего угодно. Напомню, в Конституции написано буквально следующее. Первый пункт. Президент – глава государства. Второй пункт. Отработал 2 срока. Спасибо. Займись чем-нибудь другим. Попытка соблюсти Конституцию, но оставить Путина все равно главным, как, например, главным был Брежнев, который не был президентом, а был начальником партии, да, в советское время. Эта попытка в нашей сегодняшней ситуации чревата распадом государства. Это двоевластие. Какой бы ни был несчастный бедолага сделан президентом, а это можно попытаться себе представить, кто это, Зубков, там, Медведев, Анф, не знаю. Какой бы бедолага ни был президентом, по Конституции он будет главным в стране. И какой бы пост ни занял Путин, лидер партии, парламента, неважно, он не будет главный, у него не будет ядерный чемоданчик, не он будет командовать МВД, ФСБ и армией. И попытка решить эту дилемму для этих людей чревата потрясениями для страны и для жизни каждого человека. Мы уже проходили гражданскую войну в центре Москвы в 93-м году.
Поскольку в нашей программе в следующей части примут участие слушатели, я расскажу для тех из них, кто не очень представляет себе план Путина, о чем же идет речь в третьей части развития страны. Вот передо мной эта книжка. План Путина – это рост благосостояния граждан страны, путь обновления государства, в котором не будет бедных и выброшенных из жизни. Это инновационная экономика, основанная на современных знаниях, интеллектуальном превосходстве и последних научных достижениях. Наша победа – победа над теми, кто хочет, чтобы в 21 веке Россия оставалась малоразвитой сырьевой страной на задворках глобальной экономики. Ну, я уж не знаю, кто хочет. Я просто не знаю таких людей и такие политические силы. Поэтому мы должны стать нацией квалифицированных и высокооплачиваемых, извините, специалистов. Уже сейчас «Единая Россия» реализует проект «Профессиональная команда страны». Реализация плана Путина – залог нашей победы в глобальной конкурентной борьбе. Для этого государство возобновило космические программы, вкладываются средства в техническое переоснащение промышленности, растут инвестиции в экономику, начата масштабная реконструкция транспорта коридоров России. План Путина – это стратегическая программа развития страны от ключевых отраслей экономики до каждого региона, каждого города и деревни. Ну, а дальше цитата из Путина. И дальше концовка. План Путина – это продолжение перемен к лучшему. Это план строительства будущего. Его реализация выгодна каждому гражданину, каждой семье и зависит от всех нас. Только вместе мы сможем создать Россию будущего, страну свободных, уверенных в себе, обеспеченных людей. Вот спасибо этому плану за то, что он такой короткий. Мы можем его дальше обсуждать.
Совсем, пожалуйста, короткая реплика. Да. Вот вы только что зачитали в эфире поток сознания кремлевских политтехнологов. Он потрясает тем, что в этом так называемом плане нету ни одного количественного показателя вообще. А есть рассуждение о том, как хорошо быть великим и богатым, как плохо бедным и больным. Но я предпочитаю оперировать статистикой. При всех разглагольствованиях о том, что сейчас жизнь стала лучше, ну, конечно, у многих она стала лучше. Но в те самые 90-е годы, которые так любят поливать грязью Путин и его вот эти пропагандисты, так, на секундочку, да, бюджет страны был в 10 раз меньше, чем сейчас, а на пенсии тратили в 2 раза больше денег, чем сейчас. Конечно, пенсии были маленькие, кто ж спорит, но тогда на пенсии тратилось 7,5% ВВП страны. А сегодня, когда страна захлебывается от нефтедолларов, на пенсии тратится 4% ВВП страны. То есть, если бы Путин проводил хотя бы такую политику, как проводили в 90-е годы, те самые реформаторы, которых он ругает, пенсии в стране были бы не 3000 рублей, а 7000 рублей. Вот это нужно тоже иметь в виду. И лучше про это он написал в своем плане.
Угу. Прочитаю пейджерное сообщение. Он сказал: уйду, чтобы остаться. Его партии был обнародован план словесного будущего благоденствия. Думается, что при той же ставке за восьмилетие нефтегазового золота уже реально возникли великие стройки, а пенсионеры насытились качественными отечественными продуктами. Так пишет Олег Дробот. Олег, может быть, вас как-то не так нечетко записали. И следующее сообщение прочитаю во второй части нашей программы. А сейчас объявлю, что в час дня, сразу после выпуска новостей, выйдет программа «С христианской точки зрения», и она будет посвящена ноосфере. Что такое сфера ума, идеи, как учение о ноосфере соотносится с религиозным и, в частности, с христианским взглядом на мир, ведет программу Яков Кротов.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле произошел взрыв на литейном заводе. Пострадал рабочий. Он госпитализирован. Частично обрушились стены одного из цехов. По предварительным данным МЧС, взорвался ресивер компрессора. Причина устанавливается. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, убит начальник транспортной милиции полковник Салман Рабханов. В среду вечером неизвестные застрелили Рабханова во дворе его дома. Во Владивостоке суд принял решение арестовать имущество бывшего мэра города Юрия Копылова, осужденного за превышение полномочий. Суд в Чите ограничил Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового уголовного дела до 22 декабря. Защита намерена обжаловать это решение как незаконное. Союз правых сил обжалует в Верховном суде России регистрацию кандидата в депутаты Владимира Путина, который единолично возглавит федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму. В Ижевске правоохранительные органы изъяли все агитационные материалы партии «Патриоты России». Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительно 50 миллиардов долларов на военные операции, увязав это с графиком вывода войск из Ирака. В Пакистане под домашний арест помещен один из лидеров оппозиции Имран Хан. Ему предъявлены обвинения по закону о борьбе с терроризмом. На северо-западе страны в ходе армейской операции убиты более 30 боевиков. По меньшей мере 2 человека погибли и более 100 получили ранения в результате сильного землетрясения на севере Чили. Во Франции сегодня продолжится всеобщая забастовка работников железнодорожного транспорта. Россия досрочно полностью завершила вывод своих войск из Грузии. В ночь на четверг грузинскую территорию покинул последний эшелон с военным имуществом, сообщил главком сухопутных войск России.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях депутат Государственной Думы Юрий Иванов и секретарь Президиума партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Мы обсуждаем план Путина, в который не смогли, так-то не нашли ни желания, ни сил, ни времени, ни возможности прийти люди, которые, собственно, этот план должны, по идее, продвигать, представители «Единой России». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы себе представляете этот план Путина? Вот что-то я прочитала, что-то вы знали. До этого, что это за план, с вашей точки зрения? Вот вы его опишите, как вы его видите. Звоните нам по телефону 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143. И смс можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. И, пожалуйста, Юрий Павлович Иванов, ваша оценка тому, что я читала о развитии страны. Вот все ведь правильно, по идее, да? Страна должна быть богатой, процветающей.
Ну, Лена, общие фразы совершенно понятны. Но если мы берем вот что сделано и что будет сделано, ну что, вот возьмем рядового человека, что его должно интересовать? Жилье. Полный мрак. После Нового года, вот сейчас, так сказать, я не буду ссылаться на источники, которые у нас в Думе об этом сообщают, и говорят, на 17%, ну, может, чуть меньше будет подорожание цен на газ, на электричество, да? Само жилье этими планами, вбросом, объявили, что там миллиарды тратятся будут на восстановление ветхого жилья и так далее. На самом деле это покроет только где-то 15% необходимости. То есть собственники домов и люди, которые загоняют в ТСЖ, должны будут за свой счет ремонтировать все, и стояки, и так далее, и так далее, и так далее. Там будут небольшие вбросы, может быть, в самых крупных городах. Итак, все, что мы не возьмем, учеба, бешеный рост цен, лечение, ну вот я сам сердечник, вся грудь в стентах там и так далее, ну вы понимаете, ну у меня есть деньги делать операции, но у 90% людей, и так вот абсолютно по всем бензин, все эти любители наши, так сказать, машины сегодня средства передвижения, это даже уже не предмет роскоши, поэтому как бы, вот и мне иногда хочется сказать, вот дураковатый обыватель, вот прежде чем ты идешь голосовать, посмотри вообще в кошелек свой. Не телевизор слушай, что там тебе трубадуры трубят, а посмотри в кошелек. Ну, а все остальное, вот госстроительство, у меня комитет по конституционному строительству, понимаете, ну, выборы, в которых одномандатные участки ликвидированы, порог подняли, голосование против запрещено, губернатор, президент, значит, вот когда-то очень давно, вот мой коллега, он представитель как бы либерализма, Максимов, писатель русский, который при коммунистах уехал в Париж, он, прочитав эту конституцию, он сказал, это мы получили конституцию полуфашистского государства. Вот я как конституционник могу сказать, очень жаль, но это конституция самодержавия. И когда мы говорим о плане Путина, надо вот попробовать опустить на обывательскую уровень. Путин человек, сейчас я закончу. Да. Путин человек, у него есть семья, у него есть дети. Вот как вы считаете, Путин богатый человек или бедный человек? Если у него друзья сидят, например, Тимченко сидит и там четвертую часть нефти России торгуется, да? Теперь, если Абрамович, он сбросил распиленную Сибнефть, и Невзлин чуть ли не из Израиля говорит о том, что, простите, Путин участвовал в распиле. Он на эти вопросы должен отвечать. Но парламентское расследование в отношении действий президента не проводится никакое, оно невозможно. Я думаю, что Путин очень хорошо устроился. Для него главное легализоваться перед Западом, вот кого он действительно боится. Потому что мы все прекрасно понимаем.
И хорошо,
путинская элита – это счета боится, за рубежом. Нормально. Их держат за горло оттуда. И поэтому рассчитывать, что этот человек будет думать о народе, понимаете,
Юрий Павлович, давайте
невозможно.
Вернемся к кошельку как мотивации для голосования. Вот вы говорите, что посмотрите в кошелек. А человек смотрит в кошелек и думает, ладно, у меня хоть такая денежка там лежит, а я проголосую, сменю эту власть, так и этого не будет. Это же тоже присутствует такой мотив.
Ну, такого быть не может, потому что, понимаете, новая власть, она будет... Дело в том, что мы давно превратились в страну третьего мира. И мы действуем в тех параметрах, которые нам задается, скажем так, глобалистикой в кавычках. Поэтому какая бы, кто бы ни пришел к власти, Лимонов, Зюганов, да кто хотите, понимаете, Баркашов, все равно власть будет вынуждена действовать в определенных пределах, в определенных рамках.
То есть особенно... меньше, чем сейчас, у людей уже точно не будет. Так вы считаете?
Можно я возможно, и так. Цифры зачитаю? Просто я предпочитаю не лозунги, я предпочитаю цифры четкие.
Давайте
вот смотрите. Без всякого сомнения, за последние годы в рублях у людей денег стало больше. Это никто не спорит. В номинальном выражении пенсии выросли с 2000 года по 2007, ну, примерно в 5-6 раз. Но при этом, товарищи дорогие, по официальным данным, инфляция была 2 раза, грубо говоря, то есть делим пополам. Но каждый, кто заходил в магазины в последние, ну, я не знаю, полгода, да? Ну, я захожу, у меня там магазин «Самохвал» там во дворе, да? Или «Перекресток», или «Копейка», там просто цены реально выросли в разы. Они не выросли в 10%, в разы. Делим еще на 2. Итак, интегрирую, выделяю. В результате реальный уровень пенсии и зарплат бюджетников при Путине действительно вырос, но примерно в 1,5 раза. Это официальная статистика, я только ей пользуюсь. Но для сравнения, дорогие слушатели, бюджет за это время вырос в 10 раз. Расходы на правоохранительные органы еще более опережающим темпами выросли. Там речь идет о 15-20-кратном увеличении. И вот сравните, бюджет в 10 раз на правоохранительные органы, спецслужбы опережающими темпами, то есть где-то 15,
ну, фонд,
а на бюджетников, на пенсионеров,
да,
уменьшенными темпами намного, это максимум 1,5-2 раза. Поэтому, да, конечно, денег, товарищи, стало вроде побольше у людей, но при этом, если бы хотя
могло
бы...
быть еще
так
больше,
могло быть больше в разы, просто при сохранении хотя бы той политики, которая была в 90-е, я имею в виду хотя бы той пропорции, совершенно другая была бы страна. И еще вот просто один штрих, да, вот средний денежный доход кандидата от партии, он публично известен. Нехорошо считать деньги в чужих карманах, это правда. Но те, кто пошел в депутаты, они обязаны опубликовать свои доходы. Я докладываю. Средний денежный доход кандидата в Государственную Думу от партии «Единая Россия» составляет, я примерно говорю, 12 миллионов рублей. А у всех других партий, у КПРФ и так далее, меньше во много раз. Не там не на 50%, а меньше в несколько раз. Даже в СПС моей родной средний доход,
вступать в Единую
средний
Россию.
Доход кандидата от СПС меньше среднего дохода кандидата от Единой России, только не падайте, в 8 раз. Вот вам ответ. Где деньги?
Лена, я все-таки тут бы дополнил, вот глушить радиослушателя цифрами можно.
Да ладно, но они простые.
Не,
что там
подождите,
глушить?
Они очень простые, но,
хорошо воспринимаются.
Но, например, человек может здесь... нам рассказывать о среднем доходе, допустим, членов его руководства, его партии, но при этом мы же не знаем, сколько у людей сброшено на Каймановы острова, и что, какая недвижимость у него есть в Монако. И это никем не проверяется, не учитывается и так далее.
Юрий
так
Павлович,
что
ну, успокойтесь, ради бога.
Я все-таки
никто
с цифрами
сейчас, можно
работал...
Юрий Павлович,
можно я закончу?
Скажу.
Нет, дайте я закончу
никто
сразу.
Сегодня, никакой закончу. Вменяемый человек, намекнули, никакой сегодня что? Не да. скрывает от государства свои доходы.
Я не знаю...
Если написано, что у гражданина Артикова, губернатора, или гражданина Резника, депутаты, миллиарды рублей находят, значит, так оно и есть. Меньше точно нет.
Надо
меньше
сказать спасибо нет. этому Артикову, если он еще это задекларировал. Ну, я говорю о тех ребятах, которые вообще не декларируют. И мы понимаем, что все, кто имеют накопления на Западе, это проверить невозможно. Так,
так
что здесь я о другом бы хотел сказать.
Нет, позвольте. Надежда назвал официальные уже караул, а еще у них на Западе спрятано.
Нет, ну правильно.
Вы говорите об СПС, то давайте, и когда вы так благостно нам расписываете 90-е годы, вы знаете, я с вами просто
ой,
в этой
Юрий,
позиции согласиться не
да,
могу.
Что не будем сейчас
договорились,
туда.
Но нам да. же все время это да. в качестве образца приводит. Я хочу сказать о другом, что когда мы говорим о накоплениях, если уж говорить о цифрах, то сегодня реальная инфляция 12%, а по подсчету некоторых экономистов 14%. Поэтому я по логике, с пафосом того, что здесь говорилось, я полностью согласен. И для меня критерий как раз не эти цифры, а общий настрой общества. Когда человек не знает, в чем хранить накопление, в долларах, в рублях, на каких счетах, под какие проценты, когда он ждет все время дефолта, вот эта обстановка, что мы едем на краю какого-то обрыва, она все время присутствует. И это говорит о слабости нашей финансово-банковской системы. И можно приводить цифры о том, что тот государственный долг, 120 миллиардов долларов, который был и который мы списали, сегодня превратился в 340 миллиардов долга госкорпораций и фирм перед Западом. Это тоже цифры.
Я просто очень-очень предлагаю послушать звонки. Нина Ивановна из Москвы, расскажите, пожалуйста, как вы видите план Путина? Что это?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, вы знаете, ну я бы, мне бы хотелось вопрос, как я поняла, там Борис Ефимович Немцов сидит, да?
Это Борис Борисович Надеждин. Ну, Надеждин. Ну они коллеги.
Да, это... А, я думала, что сейчас, это Немцов, как слушаю, жалко. Извиняюсь. Мне хотелось бы в упор задать меня. Вопрос.
Я
вам единственное, что хочу сказать. Вот партия СПС, Немцов был у власти, да? Был. Вот, еще, господа, там, о Чубайсе я вообще не говорю. Его народ...
Нина Ивановна, мы не будем сейчас, я этот вопрос не буду. Вы скажите, что вы думаете о плане Путина. Не будем мы сейчас обсуждать СПС, абсолютно не для этого собрались. Еще обсудим, если хотите, но давайте про план Путина. Скажите,
вы,
Нина Ивановна.
Сейчас я скажу, да. Вы понимаете, ну да. Хотя бы вы во главе, вот я к этому господину, поставили Немцова, но все-таки он, Немцов, более, как говорится, симпатичный, стройный юноша, красивый, хотя он был у власти. Вы понимаете, ну вы поставили Белых, но ему только вышибалы где-нибудь. А к плану Путина я вам скажу так, что я, например, план Путина одобряю, я за Путина, но не за СПС.
Можно реплику?
Хорошо,
реплику?
Нина Ивановна, можно? Да, пожалуйста.
У меня короткая реплика про Никиту Юрьевича Белых, лидера списка СПС. Парню 32 года, он отец троих детей. Он ушел в отставку с поста вице-губернатора Пермского края, был самым молодым в стране, просто протестуя против грабительской, циничной, коррупционной политики «Единой России». Вот хоть кто-нибудь в стране такое сделал сегодня из других губернаторов?
Ну и потом о вкусах не спорят. Вот наша слушательница так его характеризует, а мне кажется, он вполне симпатичный, вот чисто внешне. Да, давайте уж не будем обсуждать внешности политиков. Владимир из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу ответить на ваш вопрос.
Да, пожалуйста.
План Путина – это повторение истории. Значит, у Ловостровского такая пьеса, есть доходное место. И вот теперь доходное место у нас получилось для тех, кто поддерживает «Единую Россию». Это в основном чиновники, да? Вот. И в чем это заключается, доходное место? То, что они на произвол, на местах говорят, и суд их, как говорится, нигде не может ограничить ни в чем. Вот в этом весь план Путина заключается.
Понятно, ваша точка зрения ясна. Сейчас наберу воздух побольше и прочитаю сообщение побыстрее. Я этих агитаторов гоню в шею с применением ненормативной лексики. Советует мне вот так поступать Киселев из Междуреченска. С какой же радостью вы говорите в эфир гадости о советском народе и России? Конечно, все беды русского народа дают вам такую возможность говорить. Мария, ну никакой же радости нет, когда говорят люди о бедах. Ну как же можно радоваться бедам? Я ничего, вот не понимаю таких сообщений. Зря вы волнуетесь. Вот придет новый человек в Кремль и поменяет план Путина на свой, как это было уже в истории не раз. Жизнь не стоит на месте. А догонять Португалию с планом Путина и такими возможностями, как у России, ей-богу, смешно, пишет Добрый. Кажется, скопище ведьм и прочей нечисти называется шабаш. Точно не знаю его предназначения, но, наверное, делают они там общее дело. Может быть, план Путина это и есть общее дело только в масштабах не кучки нечисти, а в масштабах всей страны, так предполагает Сергей. Ирина говорит, не хватало еще об этом думать. Есть другие заботы и интересы. А что, действительно такой план существует? Слава богу, у нас на две квартиры тамбурная дверь. И никого без предупреждения не пускаем, хотя звонок время от времени тренькает. Это очень простой способ отгородиться от этого плана Путина. Так, оболванить народ всей России – это и есть план Путина, так считает Галина из Белоруссии. «Единая Россия все делает правильно, лозунги должны быть яркими по форме и бессмысленными по содержанию. На избирателя это действует», считает Геннадий. «Я согласна, что Путин в передаче агитировал за партию «Единая Россия». Обращение Путина к депутатам о борьбе с бедностью, при этом он начал бороться с себя самого, увеличивая собственной подписью свою зарплату в 10 раз. Пишет нам ветеран труда из Москвы. Пожалуйста, подписывайтесь. Пропаганда на сибиряков не действует, уверяет снова нас Киселев из Междуреченска. Если бы у Путина была совесть, он бы сказал, что плана нет, считает Сергей. Конечно же, надо осваивать космос, потому что там, скорее всего, меньше коррупции. Также не преследуют инакомыслящих, пишет Игорь Сергеевич. План Путина – это то, с чем пришел Путин на выборы первого срока своего президентства. Он не собирался его публиковать. Сейчас он обозначился. Если этого плана нет, то чего вы кипятитесь, пишет Анатолий. Да есть план. Вот же он, у меня лежит красивая книжка. Следующее сообщение позже прочитаю. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Как вы видите план Путина? Ой, Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите,
да,
пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел в первую очередь сказать немножко о другом. Я, как считаю, вот я принял для своей страны намного больше пользы, чем господин Путин. Я работал в оборонной промышленности в ОПК. И до сих пор я радуюсь за то, что производит там, где я работал. Я просто радуюсь этому. А Путин, я не знаю, что он пока у нас развалит страну, развалит весь народ свой наш. То есть мы объединили, не знаю во сколько раз. Я в то время получал приличные зарплаты. У меня зарплат был 600 рублей с лишним. Я мог спокойно жить. Сейчас я получаю мизерные пенсии. И это все план Путина.
Как же так получается? Вот я сегодня включаю телевизор в 7 утра, дебатов нет, есть рекламные ролики. Сначала идет это, я сейчас все это обращаю Борису Надеждину. Сначала идет ролик «Единая Россия», в котором несколько человек подряд, известных, неизвестных. Федор Бондарчук первым говорит, что без Путина и без «Единой России» он бы не смог так хорошо снимать кино. Учительница в школе говорит, что без Путина и без «Единой России» у нас не было бы 7 компьютеров в школе. И если так, в каждой школе все должны голосовать. Ну, про Аллу Пугачеву я не говорю, она вообще считает, что без такого президента не жить. Столивар стоит у доменной печи и говорит, что у меня теперь кошелек набит, я теперь зарабатываю. А что же было в 90-х годах? Одни олигархи зарабатывали. Вот что делает с нами «Единая Россия», вот как нам теперь хорошо жить. После этого в стык ставится ролик Никиты Белых, который говорит, что все-таки страна деградирует. Борис, вы не боитесь такими, ну, вот вроде бы такие настроения в стране, хотя, казалось бы, звонят нам люди с другими настроениями. Но вот показывают по телевизору, что такие духоподъемное настроение в стране, что людям стало жить лучше, веселее, и тут вы со своим роликом, что хуже им жить. Вот они же вас разве поддержат? Они скажут, ну что же вы со своей ложкой дегтя-то к нам?
А вы знаете, мы говорим, Союз правых сил говорит исключительно правду. Исключительно правду, более того. Я вот в этой передаче исключительно оперирую цифрами, больше ничем. Конечно, зарплата этого столивара за 7 лет, конечно, выросла, видимо, раза в 2. А зарплата чиновника-бюрократа выросла в 10 раз. Конечно, за это время зарплата рабочего автоваза в Тольятти тоже выросла примерно в 2-3 раза. А доходы гражданина Артюкова достигли миллиардов рублей, который там был генеральным директором, сейчас губернатор. Поэтому надо говорить людям правду, а правда познается в сравнении. Это первое. Второе. Мы не боимся критиковать Путина.
Ведь он так популярен,
абсолютно.
А вы теряете голоса на этой
критике. Мы не боимся критиковать Путина, потому что мы думаем не о своей шкуре, а о будущем нашей страны. И в ответ на эту критику, поскольку «Единая Россия» на дебаты боится выходить, они действуют другими методами. Коротко скажу, какими. У нас арестована вся печатная продукция Союза правых сил, просто вся. Нам не с чем идти к избирателям, потому что наши правдивые таблицы, сравнения, что и как, с цифрами, они арестовали. Второе. У нас еще весной, например, в Красноярске милиция начала громить штабы. Вчера был, ну, просто допрос, обыск в штабе в Питере и так далее, и так далее. По всей стране это происходит. Вот это их ответ на нашу критику. Именно поэтому сегодня Союз правых сил обратился в Верховный суд с требованием отстранить товарища Путина от участия в избирательной кампании.
Ну, это я знаю об этом требовании, но результат нам понятен,
почему,
конечно, заранее.
Посмотрим.
Да, чтобы, да, Юрий
я
Павлович,
надеюсь,
пожалуйста.
Мы будем соразмерны по времени. Ну, да. Вот я вообще думал, что мы будем говорить действительно о Путине, о плане. Но у нас тут идет как бы реклама, как бы СПС и так. Ну, к сожалению, мой коллега задает этот тон. Я могу только от компартии
ну,
сказать.
Ну, прорекламируйте компартию,
нет,
конечно,
да,
пожалуйста.
Нет, я скажу такой, нет. Я скажу
мы
такой,
предлагали
я России скажу две вещи. С моей точки зрения, Путин продолжает ту экономическую политику, которую задали Гайдар, там, Чубайс, Немцов, Ельцин. Просто продолжатель этого дела в экономике. Поэтому говори тут, не говори о каких-то цифрах. Надо понять в целом. Корабль идет тем же курсом. Просто сменилось кого-то. Какие-то ребята с крыши упали, они отлетели, сейчас они возмущены. А кто-то, в основном, вот эта вот веселая компания, это братва, она продолжает дальше экономический курс. Ну, и вот о тех страданиях, о которых вот говорит Борис, я полностью ему сочувствую, потому что, знаете, с 91 года я вот беспартийный человек, я защищал коммунистов и в процессе в конституционном суде, и помогал им как адвокат и как юрист. Я вам скажу, если я буду рассказывать, как душили и травили коммунистов в 90-е годы, то не хватит никакого времени.
90-е поэтому не надо. Я думаю,
я
у вас и сейчас достаточно проблем.
И сейчас достаточно. Но я как бы хочу сказать, что то, что вот он говорит где-то там чего-то, какое-то, что-то. Я вчера смотрел,
но
кстати.
Но он же правду говорит.
Да, абсолютно.
Конечно.
Абсолютно. Но я вам хочу сказать, это все семечки. Ну, посмотрите, с тем, что было у нас. Я вам скажу, я вчера смотрел можно последнюю фразу? Я вчера смотрел Явлинского, он рассказывает, там в Алтае главного врача уволили, там в Пскове напали, разбили стекла, побили. И возникает один вопрос. Ну, почему этот человек не хочет присоединиться к маршу несогласных. Вот я хоть отдаю должное СПС, что они начинают понимать необходимость совместного выхода. У нас в компартии тоже тут есть ведь сторонники, противники. Я как раз сторонник того,
да?
Чтобы выйти на эти марши несогласных. Здесь я, к сожалению, в меньшинстве, я выполняю просто дисциплину партии, соблюдаю. Но если мы не согласны, мы должны выходить. И вот я говорю, Явлинский, он как из какого-то нафталина, он все время говорит о том, что там 37-й год у него. Вот он не понимает, что сегодня-то есть зверь-то пострашнее, и надо ему... Поэтому вот как бы эта инициатива, она важнее.
Хорошо.
А разбитые стекла, разгромленные штабы, да нам у нас этого, знаете, миллион этих случаев не расскажешь до утра.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». У вас в гостях депутат Государственной Думы Юрий Иванов и секретарь Президиума партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что же вы думаете о плане Путина, как вы себе его представляете? Пишите на пейджер, звоните нам, смс присылайте. Пожалуйста, Петр из Москвы, говорите.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, план Путина, он ничем не отличается, собственно говоря, от плана Ельцина. А планы Ельцина отличались от планов Горбачева. То, что он стал строить страну на существенно меньшей территории и в худших геополитических условиях. Вот и все. А он сделан именно так, как и нужно нашему народу. Мы ведь кто? Мы ведь мистики, мазохисты. И ждем мессию. Какие же тут цифры должны быть? Там же не напишешь, что у нас половина цемента от потребностей, половина продовольствия от потребностей, 85-е место по уровню ВВП на душу населения, 150-е по уровню жизни. Ну, напишешь такое, и какой будет план Путина тогда? Спасибо.
Понятно. Игорь из города Энгельс. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Мне хочется сказать две мысли. Первое, то, что план Путина мне напоминает, это коммунизм к 80-му году, продовольственную программу к 90-му году, отдельное жилье к 2000-му году. Вот. И вторая, то, что там говорится про Советский Союз, это мне все напоминает, что, можно сказать, что там, ну, на «Титанике» были хорошие умывальники, были хорошие лестницы, были хорошие каюты, но «Титаник»-то потонул.
Понятно. Хорошо. Я читаю пейджер. Какой конструктивный план в отношении своего народа может вообще составить президент, проводящий большую часть своей жизни в загранпутешествиях, спрашивает Александр из Сызрани. План Путина — буржуазно-демократическая революция, социалистическая революция, НЭП, план Сталина — готовьтесь к войне, коллективизация, индустриализация, к чему все это привело, мы знаем, пишет Евгений. План Путина — это установление сверхдиктатуры прокремлевской партии «Единая Россия» и ее дочерних партий, пишет слушательница Сайт. Если в начале путинского правления в стране планомерно уничтожали демократические институты, грубо нарушался основной закон страны и Конституция, то сейчас так называемый план Путина предусматривает окончательное закрепление злостных нарушений законов страны. План Путина – это то, чем обкурились депутаты Госдумы, пишет Борис Павлович. Вот.
Хорошая фраза.
Юрий Павлович, а вы ведь тоже депутат Госдумы, но вы на обкуренного не похожи.
Извините, коммунисты не голосовали ни за один из этих законов.
Ну ладно,
тут
шутка,
все-таки
да,
руки
хорошо.
Почище.
Обращаясь к партии СПС, к Надежде, но вы рветесь опять к власти, у вас стыда нет, что вы сделали с Россией, Галина Ивановна, не комментируем, хорошо, Борис? За 8 лет правления Путина «Единой России» мы стали жить значительно хуже из-за роста цен на ЖКХ, продукты питания и лекарства, семья Егоровых. Думается, что при том же совке за 8-летнее нефтегазовое золото уже бы реально возникли великие стройки, а пенсионеры насыть... Ну, Олег Дробут опять пишет что-то вот про эти 8 лет. Наталья Львовна пишет, так как Путин является полковником ФСБ, его план предусматривает окончательное установление в стране военного режима и гонку вооружений против вымышленного врага Америки. Куб Круглика в европейской России стоит 800 рублей, а вагонка из него 6 тысяч. Поэтому правильно Путин заботится о лесопереработке, пишет Марина из Москвы. Что вы хохочете? Я в этом совершенно ничего не понимаю.
Нет, конечно, правильно. У президента не должна быть такая работа, как кругляк мерить.
Это работа. А кругляка, да, не кругляка.
Это работа директора лесопилки. Эти кругляка.
Извините, кругляка. Да, я так вот читаю, потому что совершенно не владею этой лексикой. Борису, зачем проводить референдум о доверии к президенту, у которого рейтинг 80% и которому осталось работать 3 месяца. Не абсурд ли это?
Это не моя идея.
Это идея Грызлова. Да.
Это идея не моя, это идея Бориса Грызлова, лидера «Единой России», что нас не выбрали референдум о доверии Путину. А у СПС другая идея, что 2 декабря референдум о том, хочет ли страна культа личности или не хочет. Вот о чем референдум 2 декабря.
Есть у меня, вот у Рыковцева пишет, песенка, любимая песня, та про Путина, русская былинная. Вы же каждый день раскручиваете махатму Путина. Это, Лена, ваш коварный план, подозревает меня Митрофанов. Уважаемый слушатель Митрофанов, вот как Центр избирком говорит, есть информационный повод, обсуждаем. Ну как же не обсудить план Путина? Константин Григорьевич из Смоленска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
План Путина первым делом — это, по-моему, продолжение обнищания пенсионеров. Это прямо геноцид. 5000 рублей, которые они хотят сделать после 3 лет продолжения этого плана, они опять превратятся в ничто. Понимаете? Во-первых. А во-вторых, как можно так говорить, как, например, в газете написано, что у министра природных ресурсов доход в 3500 раз больше, чем у учителя. И это хотят продолжать? А когда смотришь на всех этих агитаторов «Единой России», мне всегда вспоминаются слова Гитлера, который своим солдатам сказал: «Я освобождаю вас от такой химеры, как совесть». Вот все «Единой России» освободили от совести совершенно.
Пожалуйста, Юрий Павлович Иванов.
Значит, мы уже подходим к концу, поэтому у меня хотелось бы две мысли высказать по поводу плана Путина. Итак, это вброс «Единой России» — это их крупная ошибка, потому что народ впервые начинает обсуждать Путина как личность. Для меня эта личность совершенно аморальная и безнравственная, хотя человек, безусловно, умный и толковый. Значит, это первое. Вот они вбросили эту тему, план Путина, и мы будем Путина обсуждать. И слава богу, что нам такая возможность дана. И последнее по поводу рейтинга. Ну, вчера в одной из передач я услышал, что из каждой розетки, из каждого утюга на нас вываливают Путина. В этом популярность его рейтинга. Я вспоминаю анекдот о майоре Пронине, как он западного агента, который он преследовал везде, даже из унитаза на него глядели глаза майора Пронина. Вот я хочу сказать, что рейтинг основан, что даже из унитаза сегодня на нас смотрят глаза нашего полковника Путина. И поэтому избавиться от этого цыганского коня — это задача всей страны, в том числе оппозиции.
Так, оставшееся время делит Борис Надеждин и Сергей Викторович из Москвы. Сначала Борис Надеждин, пожалуйста.
Ну, я совсем коротко. Угу. Ну, наша передача и все звонки, которые приходили, четко показала, что план Путина – это исключительно кремлевская пропаганда. Это первое. А само по себе сплочение народа вокруг единственной партии, единственного лидера является делом плохим и опасным. Уж на что был сплочен народ в СССР вокруг компартии и так далее, и так далее. Но это не уберегло страну от распада. Само по себе не решает ни одну проблему страны.
Понятно.
Ни одну проблему страны не решает. И я надеюсь, что граждане России, все-таки я оптимист в этом смысле, они достаточно грамотные, компетентные, любящие свою страну люди, чтобы разобраться, что правда, а что пропаганда.
И Сергей Викторович из Москвы, может быть, у вас есть противоположное мнение. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, времени очень мало,
да.
Я скажу кратко.
Но оно есть, говорите.
Пока все, реформа ЖКХ, это по плану Путина, это все те же самые люди, безобразные совершенно, антинародные, монетизация антинародная. Еще какие-то инициативы, кроме того, что накоплен золотовалютный баланс хороший, нефть и доллары льются и так.
Сергей Викторович, ваше мнение не разошлось с мнением наших гостей. Заканчиваю два пейджерных сообщения. План Путина – это очередной обман народа, Вячеслав из Верхотурья. И сейчас дочитаю Рухнаму Туркменбаши и начну читать план Путина. Вячеслав нам пишет, обещает нам это. Через несколько секунд программа «Свобода в полдень». Главная тема – в Твери создается новое пропрезидентское движение, экологическая ситуация на Черном и Азовском морях, дебаты претендентов на места в Государственной Думе. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».